Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе церковь вспоминает одного святого, который вот мне, например, очень интересен и очень дорог. Это праведный Симеон Верхотурский, память его в последний день уходящего года, 31 декабря. Почему этот святой как-то для меня в моем личном восприятии выбивается из общего ряда? Он абсолютно обычный. Ну, в смысле, он маленький человек, который жил среди маленьких людей. Но трудно сказать, исторических достоверных документов о нем не сохранилось, о нем сохранилось только житие, которое было написано в конце 17 века со слов одного старожила, который помнил еще его живым. И понятно, что этот рассказ нельзя считать документальным свидетельством. Что мы знаем из жития? Мы знаем, что он был из знатного рода, с родными порвал, отправился в Сибирь. И вот осел там в таком вполне удаленном селе, где-то по дороге научился скорняжничать и портняжничать, был достаточно молодым человеком. Чем перебивался? Он шил полушубки. Сибирь, все-таки холодно. Причем умудрялся таким образом их шить, что все время что-то не доделывал. Пока он их шил, он жил в доме заказчика, естественно, его кормили, давали ему кров. А потом он в самый последний момент что-нибудь не доделывал, естественно, получал, может, не колотушки, но, по крайней мере, уж крепкое словцо наверняка, его прогоняли. Но потом обнаружилось, что недоделок оставалось очень мало, и, в принципе, они могли там сами это спокойно доделать, а денег он, естественно, никаких даров не брал. Летом уходил вообще из села, в 10 километрах там у него было в тайге облюбованное место на берегу реки, кормился ягодами, грибами, ловил рыбу, молился, и умер он достаточно молодым человеком, ему, согласно житию, было чуть за 30. Но вот удивительное дело, этот, в принципе, такой вот очень сокровенный праведник, он, похоронили его на сельском кладбище. Независимо от того, как он жил и кто о нем помнил, вдруг, там, спустя несколько десятилетий, какие-то природные явления, трудно объяснимые сейчас, потому что, опять-таки, нету достоверных источников, по преданию его гроб вышел из земли. Что это могло быть? Могли какие-то сейсмические быть эффекты? Но, в конце концов, был же Тунгусский метеорит, о котором мы до сих пор ничего толком не знаем, хотя ученые его уже 100 лет с лишним изучают. Точно так же и здесь. Вот когда из этой могилы выступил гроб, от него стали происходить чудеса. И, собственно, это побудило священноначалие сначала послать туда комиссию, разбираться на месте, что там происходит. А потом приехал уже и архиерей, и, в общем, собственно, началось вот собирание сведений о нем, прославление. Удивительно, что вот с конца 17 века его популярность, если можно так сказать, только росла и росла. Под конец XIX века он считался покровителем всей Сибири. Очень много благотворительных и миссионерских предприятий было как бы под его окормлением духовным, считалось, что он вот духовный покровитель всех этих начинаний. Очень хочется понять, кто эти сокровенные святые? Ведь у нас 20 век прославлены сонм исповедников и новомучеников российских, но ведь далеко не все вошли в этот список из тех, кто реально прожил удивительную жизнь в 20 веке, сохранив верность вере своей. Вот что это за феномен сокровенных святых?
Ну, это феномен, благодаря которому мы можем, в принципе, спастись, наследовать жизнь вечную, потому что если в Царство Небесное войдут только те, кто в календаре указан, то у нас шансов даже математических, в принципе, нету. А вот как раз то, что какие-то святые, никто и не подозревает, что они святые, а потом умирают, и как-то это становится постепенно ясно, это Господь нам напоминает. Святые вокруг нас, и Царствие Божие вообще внутри нас есть, и поэтому, в принципе, до него даже руку не надо протягивать уже, раз внутри есть, даже ты, если будешь без рук, без ног, все равно Царствие Небесное может достигнуть. А Верхотурье действительно это настоящее село, оно всегда было селом, даже вот городом его и сейчас назвать сложно. Помню, мне было лет 10, это сам вот конец 90-х, и у папы была командировка, Екатеринбург, Тагил, и он как раз взял их, соединил так, чтобы выходные остались свободны. И мы поехали на электричке, ехали, это уже, конечно, для нас, для москвичей, может, что если где-то за Уралом, это значит Сибирь. Нет, конечно, это Урал, да, и люди в Екатеринбургском крае, они, конечно, обижаются, если говорят, что они в Сибири, потому что, не, мы же на Урале, что ж вы там говорите. Но уже даже, пусть и не сибирские просторы, а такие вполне средние расстояния уральские, но все равно на электричке с остановками 5 часов она едет, да, это никакой подмосковный электрички такой не найти, вот, ну, добрались, и вот такая разруха еще тоже, кто помнит конец 90-х годов, а потом такой монастырь, который тоже видно, что его там и рушили, и оскверняли, и все равно вот он стоит просто как с другой планеты оказался среди этого, вот среди лесов, среди полей. И тоже это какое-то детское впечатление, оно мне всегда некоторое почтение к Семёну Верхотурскому сохранило. И тоже я поэтому этого святого очень и очень люблю. Но хотелось бы вот сказать еще и о том, как удивительно становится актуально то, что не было актуальности ни в конце XIX века, когда вот особо его почитание по всей Руси распространилось, стало актуально именно сейчас. Потому что его память 31 декабря, когда уже прошел сдвиг календаря, это как раз когда люди готовятся без меры выпить, без меры поесть, без меры повеселиться, и поэтому радость праздника, нормальный праздник, Новый год, можно там говорить, ой, христианский, не христианский, собрались хорошо, но что этот праздник портится тем, что нету меры. Семён Верхотурский – идеальный покровитель вот тех слов Христа и их реализации. Что вот когда Господь говорит, взгляните на птиц, взгляните на травы полевые, да, вот Господь дал им все необходимое. И точно так же вот и человек 31 декабря должен думать, нет, не то, что вот я там наготовил оливье, пусть даже постного оливье, и сейчас я его возьму и там весь съем, да, и вот тоже, не-не-не, вот сейчас я все-таки последний рабочий день дотрудился, а вот сейчас у меня батарея такая бутылок, и сейчас мы с друзьями разопьем, да, и будем весело проводить время, но нет, надо там еще обязательно на столе станцевать. Нет, вот, конечно, еще и древнегреческие мудрецы говорили, мера превыше всего, но для нас, для христиан, это не просто некоторое усилие, которое приводит к тому, что мы какого-то счастья лишаемся. Наоборот, Семён Верхотурский, это ему можно помолиться о том, что вот после праздника у нас оставалось не только вот буйство праздника, но и некоторая радость потом. Потому что когда Христос призывает к умеренности, он призывает не потому, что чтобы лишить нас какой-то радости, а наоборот, чтобы случайно мы эту радость, которую мы получаем, которую мы нарабатываем, чтобы мы ее не выплеснули, чтобы она осталась с нами.
Но про Семёна Верхотурского, если следовать его житию, говорится еще, что вот летом, когда он уходил, уединялся в тайге, он рыбы ловил ровно столько, сколько нужно было на один день.
Вот именно все на один день. Пока шьет, пока скорняжничает, вот его кормят. Когда не шьет, не скорняжничает, вот он себе рыбку на один день поймал. То есть он, можно сказать, показал, что даже евангельские заповеди, которые мы все-таки, люди немощные, толкуем и исполняем в переносном смысле, он их исполнял буквально.
Я вот тоже думаю о феномене сокрытых святых, и часто, например, у отцов церкви, вот у тех же монахов, которые жили в монастырях или которые жили в отшельничестве, у того же преподобного Исаака Сирина, можно встретить упоминания людей безымянных, с которыми они общались, которые чему-то их научили, которых они воспринимают как превышающие их самих. Вот у Исаака Сирина есть очень интересные зарисовки. Тоже вот он описывает молодого монаха возраста примерно преподобного Симеона, который, с одной стороны, и безмолвие практиковал, и в то же время он помогал другим монахам, вот, обладая способностью что-то чинить, вот, имея хорошие руки, он постоянно проводил все свое свободное время в помощи. И он говорит, что благодаря своей естественной ясности, вот такой термин есть у преподобного Исаака Сирина, он всех любил, и все его любили. И он говорит, я ему спрашивал, ты же сгоришь, как ты можешь? Тебя не выдержит твое тело от такого образа жизни. И на этом преподобный Исаак Сирин завершает свой рассказ, не описывая, что было дальше. Но вот таких описаний можно десятки найти у разных отцов церкви. То есть мы понимаем, и эти люди повлияли на таких людей, как святой Исаак. То есть те святые, о которых мы знаем, они очень часто выбрали свой путь или преуспели в своем пути благодаря столкновению, встрече, точнее, вот с такими людьми, а может быть, столкновению, потому что их это потрясло действительно, вот с такими людьми, о которых мы не знаем. И это ведь еще, продолжая мысль отца Стахия, и указание на то, что никогда не знаешь в метро, с кем ты едешь на самом-то деле, никогда не знаешь, кто сейчас с тобой общается, и в этом смысле это рассеянные жемчужины, которых ты можешь просто не видеть. Опять же, святые отцы говорят о таком даре, увидеть эти жемчужины внутренним взором. А мы пока что не видим, и просто каждый раз можем... На самом деле, вот из этой истории с портным, который не дошил, то есть вот я уже как-то сразу вспомнил свою ситуацию, как мне мастер не доделал там электрику в комнате у сына, и я что-то на него обижался. И ты думаешь, а я бы так вот на сто у Семёна мог тоже обижаться, мог бы на него, как бы мы сейчас сказали, наехать за это...
Ну, на него и обижались.
И обижались, в самом деле. А это, то есть, а в итоге это оказался святой человек, который исполнил буквально евангельскую заповедь, и самые вот для нас невозможные.
И даже нам кажется, что вот Семён Сверхотурский был такой идеальный, он специально не доделал. А может, он правда был несовершенный мастер? Он же был, если знатного рода, он никогда этим не занимался. И, в принципе, он сам знал изначально, что вот он не сделает до конца, потому что тоже мастер, интересно, доделал он сознательно, потому что он святой, или вот правда у него руки кривые. Ну, может, не кривые, но правда вот человек потерял работу офисную, пошел, хоть чем-то там начал пробавляться. И тоже все равно он святости его не мешает то, что у него что-то не получается. Поэтому и здесь мы не должны идеализировать жития святых, а наоборот в них искать вполне естественные проявления и окружающего мира, и в нас самих просто понимать, что это все должно привешивать нашу любовь к Богу и заботу об окружающих людях.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот мы только что говорили о святом Симеоне Верхотурском. Мне кажется, что те святые, которыми для нас открывается новый календарный год, это мученик Ванифатий Тарсийский, память его 1 января, и святой праведный Иоанн Кронштадтский, память его 2 января. Это два святых, которым по традиции в Русской Православной Церкви молятся о спасении от пьянства. Это очень промыслительно попадает на 1 и 2 января, как раз после тех новогодних застолий, о которых только недавно говорил отец Стахий. Но мне кажется, что есть смысловой мостик между Симеоном Верхотурским и этими святыми.
Если хорошо помолился Симеону Верхотурскому, то уже не так можно потом тщательно молиться мученику Ванифатию, он не обидится.
Да? Да, вот когда отец Стахий говорил про память святого Симеона как то, что сдерживает нас перед Новым годом, как-то я сразу подумал, что обычно о том Ванифатии думают по этому поводу, или наоборот обличают суеверия, связанные с тем, что мученик Ванифатий не допустит там, не знаю, умереть и отравиться в этот день. Но вот связь с святым Симеоном, она напрашивается в самом деле, потому что вот образ святого Ванифатия продолжает тему незаметных святых. То есть он заметный в том плане, что его многие знают, его почитает церковь, но он незаметен при жизни. То есть вот действительно то его житие, которое нам известно, там даже неоднократно встречается ирония. То есть когда вот его госпожа, которая когда-то с ним сожительствовала, которая уверовала, которая стала испытывать угрызение совести, когда она его отсылает за мощами мучеников, он у нее спрашивает: если я пострадаю за Христа, ты меня будешь почитать или нет? То есть это такой вызов, получается, непонимание практики почитания мощей, потому что язычникам действительно было непонятно, почему христиане либо в катакомбах молятся, вот, либо по-особому относятся к телам своих умерших. Вот. Но получается, что он вот даже такой вот острослов, кощунник. А дальше вот то тоже поразивший меня момент, когда святой Ванифатий, ну, знают, наверное, наши радиослушатели, что он, приехав в Тарс и увидев, как пытают мучеников на городской площади, он настолько был потрясен, потому что, опять же, одно дело слышать, иронизировать, а другое дело увидеть своими глазами. И когда он увидел, как мученики переносят свои страдания, он хотел присоединиться к ним. Мы во многих житиях этот мотив видим. Мы в житиях севастийских мучеников, когда воин, охранявший этих мучеников, захотел стать причастником их. И святой Ванифатий стал просить их молить, целовать их ноги и сказал, что он христианин. И вот дальше поразительный момент в житии, когда его казнили, как христианина, его спутники думали, что, может быть, он загулял, что, может быть, вот он выпил. То есть они знали его таким. И они думали, что они продолжали воспринимать его именно как такого. Они не верили, что может какая-то радикальная перемена с человеком произойти. То есть вот к вопросу о том, что мы никогда не знаем, каким человек станет, и мы никогда жемчужины святости можем и не заметить. То есть или мы порой можем не замечать этих жемчужин святости, а между тем исход может быть совершенно непредсказуемым.
Но это то, о чем мы часто размышляем и слышим в проповедях Великим постом, когда речь доходит о разбойнике благоразумном. То есть это то, что очень трудно, сидя спокойно в такой привычной обстановке, себе представить, что происходит, что это за потрясение всего организма происходит, когда человек вполне такой далекой от каких-то даже размышлений на тему веры жизни, вдруг в одночасье становится не только христианином, но и святым.
Но тут, может быть, наоборот, ложно истолкованный пример, и лукавый тут на переходе может уловить, потому что, ну вот, можно там брать, блудить, пьянствовать, а потом раз и святым стал. Ты, конечно, действительно можешь рассчитывать, что Господь тебя в любом грехе все равно примет и спасет при том истинном покаянии. Но другое дело, для этого тебе придется, возможно, пережить пытки, мученическую смерть. И причем не обязательно, что это гонения какие-то начнутся, а тоже вот человек жил блудно, жил как-то действительно обижал других, жил непотребно. И потом вот ему Господь посылает какие-то тяжелые болезни. Умирает мучительно там человек. И человек вот тоже через терпение этих болезней, то, что он их достойно терпит, сам по себе болезнь, она никак к Богу не приближает, а приближает то, ты как на нее реагируешь, то человек получает возможность как-то искупить свою вину, показать Господу, что он действительно его любит, а не просто на словах пользуется, а где тут у вас вход для тех, которые вот после того, как взяли от жизни все, могут еще жизнь вечную себе перехватить. Поэтому как раз мученику Ванифатию можно помолиться, сказать: мученик Ванифатий, помоги мне не запускать ситуацию с грехами своей жизни настолько, чтобы путь ко Христу у меня был такой сложный, как у тебя, потому что это отнюдь не просто. Это человек, который вполне можно думать, что он там и человек расчетливый, раз он выбирал блудить со своей госпожой, тоже в этом некоторый карьерный смысл, да, среди вот этого всего домовладения, он там простой там человек, без роду, без племени, раб, возможно, да, что он выходил на первые роли, он получал доступ к деньгам, доступ к хозяйству, командовать мог другими людьми, то есть доступ к власти какой-то локальной, да, там на Авентине, может, главенствовал всеми на этом римском холме, где сейчас его базилика стоит. Все это, конечно, очень большой соблазн. Но если ты берешь и останавливаешься раньше, тебе будет короче путь к Христу, потому что любой грех — это когда ты от Христа удаляешься. Чем дальше ты удалился от Христа, тем сложнее тебе возвращаться. И, понятное дело, тоже в какой-то момент, как ты оказался на крыше одного небоскреба, тебе надо попасть на крышу другого. Если ты все-таки не забирался так высоко, ты можешь выйти из одного здания, подъехать, подняться и тоже там взять и свои цели достигнуть. А если уже время ушло, то единственное, это вот некоторый рывок, что перепрыгнуть с крыши на крышу, и получится у тебя или нет, большой вопрос. Поэтому тут, конечно, можно дерзать за мучеником Ванифатия. Ой, сегодня память мученика Ванифатия, ну, сейчас по рюмашечке накатим, и дальше будем ему молиться. А можно, наоборот, взять и остановиться и подумать, а смогу ли я его путем пройти? Или все-таки мне какой-нибудь путь Семена Верхотурского, более простой, более такой размеренный, где тот же самый путь к Христу тоже, он сложный, но он не одним рывком распределен по дистанции. Может, этим путем мне достигать Царствия Небесного?
Ну и святой праведный Иоанн Кронштадтский, которого мы будем вспоминать 2 января, тоже, в общем, ну, тут немножко другая история. О нем как раз мы знаем очень много, даже иногда с избытком. Но что касается его отношения к пьянству, это просто было целое направление его постоянной работы, что ли. Но так уж получилось, что когда молодой еще священник, достаточно романтически воспринимающий свое служение, оказался в городе Кронштадте, ну, он сам, собственно, пишет об этом в своем дневнике. Позволю себе даже процитировать. «Город этот военный. Здесь на каждом шагу встречаешь военных, матросов, мастеровых из гавани. Матросы, попав на берег, стараются использовать свое свободное время во всю ширь, получить как можно больше удовольствий. Поэтому здесь всегда можно было встретить на улицах пьяных и слышать много о безобразиях. С первых же дней служения мое сердце стало болеть при виде такой нехорошей греховной жизни, и, естественно, появилось твердое намерение как-нибудь исправить этот пьяный, но хороший по своей душе народ. Поэтому я начал как можно чаще обращаться к ним со словом обличения, увещевания и вразумления, убеждая их бороться со своей страстью, и для этого как можно чаще посещать храм Божий, чтобы хоть утро проводить в трезвости». Вот я представляю себе, что он слышал в ответ. Ну, он же описал публику, к которой он обращался с этой проповедью. Я думаю, там за словом в карман вряд ли лезли. Но это его не остановило. И, собственно, он был одним из тех энтузиастов среди священников, которые подвигли в конце XIX века Синод принять специальное постановление, благодаря которому церковь стала вполне осознанно заниматься насаждением обществ трезвости, которых, собственно, к концу, к революции, к концу существования России царской, было уже в стране порядка 2000. Но это очень много, учитывая, что не было ни телевидения, ни интернета, никакой возможности активной такой социальной рекламы.
На самом деле эти общества, тоже надо понимать, что создать общество на селе – это, ну, такое очень сложно. В принципе, сельская община, наоборот, как мы помним, во времена Иоанна Кронштадтского старались люди, наоборот, как-то от ее гнета вырваться из этой общинности чрезмерной. Но если мы посмотрим на то население, которое жило в Российской империи в городах, и уже возьмем вот эти 2000 обществ, то, в принципе, мы увидим, что все большие города, они были этим охвачены. Охвачено движение, которое должно было это уравновесить. Для священника, я вот такой интересный факт хотелось бы напомнить, для священника вступление в общество трезвости, особенно для священника не какого-то вот общающегося там с зажиточными купцами, с дворянами, общающегося с простым людом, это тоже было некоторое спасение и сохранение человеческого облика, потому что вот мы помним картину
«Крестный ход на Пасху».
Да, потому что со священником расплачивались либо денежкой, либо рюмочкой. А рюмочка стоила дешевле, чем денежка, и уже там бутылочка была початая, и самогончик какой-то есть. И просто священник, он не мог отказать, потому что на него обижались. Вот, и, в принципе, когда он входил в дома и как-то освящал, и там даже причащал, и могли тоже вот угостить. И поэтому священник, вступая в общество трезвости и декларируя, что он занимается трезвенческой деятельностью, то он мог, не обидев хозяин, у которых все равно некоторые языческие вот такие взгляды сохранялись, сохранить свой трезвый вид и дальше нести проповедь Христа. Именно поэтому это движение очень оно было подхвачено священниками. А если уж священник ставит себе задачу, то все равно кто-то вокруг него соберется. Но вот как бывает спичка, которая там пламя может зажечь, и там в том же самом Кронштадте спичка какой-то, наоборот, разложения революционной борьбы, она пламя разожгла, которая нашу страну переряжила, так точно так же и бывает, наоборот, добрый огонек, когда вот в холодное вьюга, стужа, в которой сейчас в зимние времена очень много тоже людей пьяных, увы, погибнет, как и каждый год погибает, и тоже как-то, причем не обязательно каких-то бездомных, а вполне себе приличных людей, которые просто вот оказались в такой ситуации. Так и вот эта спичка, она может, наоборот, взять и зажечь такой огонек, который всех согреет вокруг потихонечку. И люди будут этот огонек нести и друг друга согревать. Общество трезвости, они не отрицают то, что, да, Господь говорит, вино веселит сердце человека. Но они показывают, сейчас я в зоне риска, и сейчас мне для исправления ситуации нужно сделать что-то из ряда вон выходящее. Как человек, у которого есть какие-то проблемы там в организме, он берет и садится на какую-то диету. Не потому, что пища, от которой он отказывается, она дурная, а потому, что она ему может вред нанести. Так и тоже, и сейчас тоже есть при храмах. Очень часто, особенно при больших храмах, все-таки вот такие движения. Движения, которые многие сторонятся, потому что думают, ой, нет, какие-то там алкоголики, это люди опустившие. Нет, это, наоборот, люди воспрянувшие. И тоже им нужно, если чувствуешь, что у тебя проблема с этим начинается, не ждать, когда тебя будут туда как-то притаскивать из-за забора, а все-таки пойти именно сейчас. Это тоже должно помочь.
А праздник и винопитие – это нерасторжимые два понятия?
По мнению князя Владимира, конечно, для русского человека это понятие нерасторжимое. Но это, конечно, мнение человека языческого. А христианин, он более свободен. Он может праздник и с винопитием, это для него будет праздник. И он не потеряет лица, и он будет, как люди во главе со Христом, которые на браке в Кане Галилейском веселятся, пьют вино, но тоже эту меру соблюдают, и радость в их душе только больше становится, но не выплескивается. А может человек, если он христианин, и праздник абсолютно без винопития, и тоже он этой радости достигает. Поэтому христианин у него сверхспособности. Если человек вне Христа, он, правда, куда больше ограничен. Либо у него праздник, вот как ходит тоже в некоторых государствах, запрещено винопитие, у людей праздник, и кто-то там прячется, и где-то тайком начинает алкоголь употреблять, а ходят остальные злые, не выпившие, и пытаются вот этих там людей найти. Поэтому...
Но есть и противоположный пример. У иудеев есть даже специальный праздник, где положено напиваться, причем совсем, до того состояния, когда человек падает.
Это может как раз в пику показать нам ваш новый Завет не нужен, он мы свой изобретем какой-то. Все-таки вот и память Семена Верхотурского, и усилия над собой мученика Ванифатия, и те труды, которые Иоанн Кронштадтский вел, они показывают. Показывают, что Господь предлагает нам идти по срединному царскому пути. Если ты ударился в крайности, что ой, нет, алкоголь это зло, и будешь всем бегать, и всем мешать, и праздник всем портить, ой, что ты выпил, ты что, алкоголик, и там свадьбы срывать своим поведением, это будет зло прежде всего твое поведение. Если ты будешь тоже лежать пьяный, да, там поперек прохода, то точно так же испортишь. А вот путь христианства, он, с одной стороны, он простой, потому что не требует где-то из ряда вон выходящих вещей, а с другой стороны, очень сложный, потому что все равно лукавый, вот мы идем по такому узенькому натянутому тросу, да, по пути спасения в Царстве Небесное, и он нас пытается то в одну, в другую сторону втолкнуть. И мы бы сами по этому пути не прошли, но когда ты знаешь, на кого можно опереться, что ты идешь по этому тросу, и тебе святой, праведный Семен Верхотурский, мученик Ванифатий, Иоанн Кронштадтский готовы руку протянуть, то сделать это гораздо проще.
Но мы и сами можем иногда протянуть друг другу руки. Я помню, однажды был такой у нас рождественский праздник, когда один из нашей компании, страдавший как раз исконно русской болезнью, прошел определенную процедуру и пить не мог в силу того, что был, как говорится, зашит. И чтобы он не мучился, чтобы для него это тоже был праздник, это, правда, было единственный раз в моей жизни, мы все чокались компотом. Мы были взрослые люди, но просто мы не хотели его дразнить. И на самом деле осталось ощущение праздника.
Здорово. Я как раз, когда отец Стахи говорил про свободу христианина в празднике, подумал, что сформулировал это для себя принцип того, что удовольствие может быть эгоистичным, и оно может быть направлено вовне. То есть любое праздничное действие, ведь всегда, получая какое-то удовольствие, человек отдает себе отчет перед своей совестью, что он хочет сам испытать наслаждение, или для него важнее общение, разделить эту радость с остальными. И на самом деле совершенно разные последствия от одного устроения, от другого. И в этом смысле самые разные формы праздника, они, если они приводят к тому, что люди друг другу открыты, люди общаются, люди друг друга слышат, вот самые разные формы праздника могут привести к тому, что люди что-то новое для себя откроют, и просто между ними вот эта искра любви возникнет. Но на самом деле Христос ходил на праздник в Кану Галилейскую именно ради этого, ради того, чтобы стать ближе к людям и их сделать ближе друг к другу. И это веселье стало поводом для того, чтобы вот это ощущение взаимного притяжения людей проявилось. Мне кажется, это очень важный действительно вот пример Христа, о котором можно сейчас в преддверии Нового года вспомнить, вот когда и с родственниками все будут встречаться, и с друзьями.
Дорогие друзья, у нас впереди предстоят наши русские праздники. Как бы вы ни отворачивались и не говорили, что, может, это праздники не христианские, надо обойти их стороной, все равно, когда есть праздничное настроение, когда люди тянутся друг к другу, отрицать это глупо. Но вот мы, когда мы тянемся друг к другу, когда мы тянемся в любви, нужно стараться, чтобы к нашей уютной тесной компании не присоседился никто чужой. Как если бы мы не захотели за своим семейным столом, где приходят наши друзья, собираются наши родственники, чтобы зашел какой-то чужой человек, злой, который весь нам праздник испортил, да и просто было странное его появление, где все друг друга знают, а тут совсем инородный элемент. Точно так же мы должны быть настороже, чтобы в нашем празднике случайно не оказался враг рода человеческого, представитель силы злобы поднебесной, чтобы никакой бес через душу, по крайней мере нашу, мы не можем отвечать за душу своих близких, чтобы он на этот праздник попал. Поэтому, конечно, как вот если идет празднование какой-то свадьбы в каком-то уже ресторанном центре, то там есть секьюрити, которая охраняет и устроит жесткий фейс-контроль. Точно так же и мы можем в духовном плане воспользоваться помощью вот тех святых, о которых мы говорили, которые будут вместе с нами на предстоящей седмице. Помолимся им, попросим их помощи, чтобы они помогли нам радостно встретить новый 2021 год. С праздником!
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма «Воздвижение креста Господня» в Митине, священник Стахи Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Всего вам доброго.
«Седмица» на радио «Вера».